Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Москва. Свобода». В нашем круглом столе, который посвящен отношению к армии в России, участвует Сергей Владимирович Кривенко, правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» и член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. И у нас в гостях Александр Матвеевич Гольц, журналист, специалист по истории настоящему и, я подозреваю, даже будущему российской армии. Человек, я думаю, хорошо знакомый нашим радиослушателям. У микрофона Яков Кротов. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. О чем мы не будем говорить сегодня? Мы не будем говорить о кадровых перестановках в Министерстве обороны. Мы их оставляем за бортом. Это всего-навсего повод. И главное, пришла лучшая из участниц нашей программы Вера Николаевна Писарева, тоже специалистка и по призывникам, и по всем делам, связанным с этим. Значит, о кадровых перестановках мы их отодвигаем в сторону. Это у нас как хоругв на крестном ходе идет и ни в чем не участвует. А теперь можно короткий блиц-опрос. Как вы считаете, Сергей Владимирович, в России есть милитаризм?
Конечно.
Александр Матвеевич?
Нет никаких сомнений.
Вера Николаевна?
Конечно, это наследие нашего прошлого. Это от него так просто не избавиться.
А вы хотите избавиться?
Ну, в какой-то... Это, конечно, не на ближайшую перспективу, но, в общем-то, если говорить о долгосрочной перспективе, хотелось бы, чтобы меньше было, по крайней мере, в сознании граждан.
Не все сразу, надо потерпеть. Сергей Владимирович, есть милитаризм, а как это совмещается с тем, что... еще со времен советской жизни пропаганда мира, разговор о мире, русские не хотят войны, и вдруг вы считаете, что он есть?
Ну, ключевое слово то, что вы сказали, пропаганда. Пропаганда мира, ну, то есть это как некая спецоперация, дымовая завеса, которая прятала чрезвычайно милитаристскую суть Советского Союза. Потому что и вся экономика, и огромнейшая армия была направлена на, так сказать, возможность тотальной войны с Западом, условно говоря.
Ну, и с Китаем тоже.
Ну, и с Китаем, да, действительно. Так что и весь строй жизни, так сказать, Советского Союза, начиная от детского сада, то есть военно-патриотическое воспитание, мальчики на уроках не занимаются физкультурой, а учатся бросать гранаты, мы это помним, да, ну и так далее, и так далее. Вот готов к труду и обороне, все надо было, было направлено на того, чтобы, так сказать, пойти в армию, получить специальность, уйти в запасы во время X, значит, встать в ружье, то, что называется.
Говорил Сергей Кривенко. Вера Николаевна, к женщинам это тоже относилось и относится ли? Или военная пропаганда затрагивала только мужскую часть?
Ну, я застала то время, когда мы наравне с молодыми людьми, с юношами участвовали во всех. Вот это была начальная военная подготовка. Я тоже проходила, я училась стрелять из Калашникова, и это было... ну, распространено, в общем, на всех граждан, которые, ну, еще тогда СССР, граждан СССР. Сейчас уже, конечно, с этим немножко дело обстоит иначе пока.
Иначе в сторону ужесточения, облегчения?
Но сейчас идут разговоры о том, чтобы восстановить в школах начальную военную подготовку. Пока что это только, насколько я знаю, только разговорами ограничивается, но о том, чтобы вернуться к некоторым старым истокам, возродить вот эти старые основы, об этом разговоры не прекращаются.
Говорила Вера Писарева. Александр Гольц, на ваш взгляд, соседние страны, другие страны, вот распределяют страны по уровню жизни, по качеству, по коррупции, по уровню милитаризма? Куда бы вы определили Россию?
Я позволю себе отвлечься на полторы минуты, чтобы договориться о терминах.
Что такое Россия?
Что такое милитаризм? Потому что мы как-то сейчас вот в ходе разговора рассматриваем милитаризм как, прежде всего, военную пропаганду. Понятие милитаризма гораздо шире. Дело вот в чем. Каждое государство, демократическое и недемократическое, имеет такой институт, как вооруженные силы. Ну, за исключением Исландии и некоторых других исключений. Это абсолютно недемократический институт даже в демократических странах. По одной простой причине. Вооруженные силы требуют от человека совершать нечто противное его естеству, а именно быть готовым умереть осознанно и быть готовым убить. Вот чтобы заставить его делать это, армия является сугубо недемократическим институтом. Один умный военный когда-то на дурацкий вопрос, почему военные строем ходят, ответил, потому что из него убежать нельзя. Так вот, милитаризм – это та школа мысли, которая предполагает решение всех государственных вопросах, помимо армии, военным путем. Создание пресловутой вертикали власти, абсолютную ответственность старших перед младшими, не обсуждение младших перед старшими, не обсуждение никаких приказов, а их абсолютное выполнение. Вот что такое милитаризм. Перенесение норм, традиций, поведение в вооруженных силах на все сферы общества. И здесь, я смею уверить, Россия была, ну, начиная с момента создания регулярной российской армии 300 лет назад, впереди планеты всей, конечно. Вот можно с уверенностью сказать, что пруссаки, которые являются классическим таким прусское государство, классическое милитаристское государство, они довольно быстро отстали от Петровской России и только в отдельные периоды догоняли нас по степени милитаризации общества.
Говорил Александр Гольц. Тогда можно ли, как вы полагаете, сейчас идет по восходящей развитию милитаризма или по неспадающей за последние 20 лет?
Ну, если сравнивать с Советским Союзом, конечно, по неспадающей, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, если продолжать вот ту линию, о которой Александр Матвеевич сказал, то до сих пор и погоны, и военная служба во многих министерствах, не только военизированных, не только в Министерстве обороны, и в МВД, в Федеральной службе охраны и, так сказать, сколько еще там?
Ну, у нас нескольких, полтора десятка ведомств, предусматривается военная служба.
Да. Ну, вот в советской жизни не было термина «силовик», сейчас он появился. Если суммировать силовиков нынешних и сравнить с численностью аналогичного корпуса в СССР до 90-го года, вот в рамках России, можно ли сказать, что армия увеличилась или уменьшилась?
Нет, она, конечно, уменьшилась.
Уменьшилась намного?
Если мы берем только армия, цифры,
вот люди
с ружьем,
если мы берем все войска всех ведомств.
Если мы берем проценты к трудоспособному населению, наверное, увеличилось. Если берем абсолютные цифры, то, конечно, уменьшилось.
Ну, в процентах, по-моему, образованные люди всегда считают в процентах.
Ну, хорошо. Тогда увеличилось. Тут надо еще понять такую простую вещь. Сергей абсолютно прав. Вот особенность вот этого милитаризма заключается в том, что военная служба распространяется, и это... Опять, традиция не сегодняшнего дня, это традиция царской России, на другие сферы, полицию, то, что мы называем спецслужбами и так далее, и так далее. За этим стоит очень ясная концепция. В полиции должны служить также люди, которые не обсуждают приказы.
Ну, и в школе должны быть люди, не обсуждающие.
Разумеется.
И в магазине, и все-все-все.
Ну, вы помните Иосифа Виссарионовича Сталина, который надел погоны на половину населения страны, по-моему, в послевоенный
понятно.
Период?
Так, но ВПК сократился за 20 лет.
ВПК сократился в силу, так сказать, естественных причин, я бы сказал. Опять-таки, мы, ну, государственный заказ в 90-е годы уменьшился, и ВПК стал помирать просто.
А торговля оружием?
И торговля... В Советском Союзе не было торговли оружием.
То есть его бесплатно выдавали?
Были подставки.
Да, конечно. А, я прошу прощения. Хорошо, объем поставок?
Тоже, конечно, уменьшился. Конечно.
Намного?
Да, 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 да. Мы, значит, ну, давайте вспомним там пики советских поставок вооружений зарубежным странам, огромное количество, миллиарды тех дореформенных рублей, это Сирия, Ливия, Египет, страны Латинской, отдельные страны Латинской Америки, все те страны, которые назывались странами народной демократии и так далее. Это были, конечно, несопоставимые поставки, если мы считаем в единицах танков, самолетов и так далее.
Хорошо, давайте от матчасти все-таки перейдем к идее, потому что мне кажется, что милитаризм как разруха ровно в той же части человеческого тела. Я прошу прощения, тогда Веру Николаевну спрошу. Смотрите, средний российский житель знаком с военной проблемой вот как раз по тематике пыток в армии, проходящих под условным названием «дедовщина». И лейтмотив такой, что армию надо хорошо содержать, плохо, когда солдатам и офицерам недоплачивают, плохо, когда пытки, давайте очистим армию. Но при этом есть вообще какое-то движение, как оно есть во многих других странах, за сокращение армии, против торговли оружием как безнравственного начала и так далее. Об этом, по-моему, не слыхано. Или существует?
Я так правильно понимаю, что вы сейчас говорите о населении как в целом, о сознании...
Нет, я не говорю о населении, я говорю о людях, которые живут в России.
Ну, да, может быть, я так немножко обобщаю, извините меня, так проще. И просто когда говорим мы, опять же, наверное, не совсем для вас такой хороший термин, как массовое сознание, я бы не сказала, что... Люди, они так озабочены именно в той последовательности или расставляют те приоритеты, которые вы сделали. У них сейчас во многом есть, во многом они опираются на некоторые традиционные вещи. То есть вот так положено, была такая традиция. Они действительно искренне верят, что армия – это такой институт, который, от которого ну, просто зависит благополучие сейчас их государства. Безопасность, благополучие – это, в принципе, синонимы в данном случае.
А можно чуть-чуть притормозить? Каким образом безопасность и благополучие синонимы? Если человек в безопасности, но при этом, например, его ребенок погиб в армии?
А вот тут есть некоторое противоречие, которое сами многие граждане не понимают. Они не видят этого противоречия. Они настолько еще вот... Надо понять, что все-таки Россия, она состоит из многих регионов, где вот люди традиционно еще в советской время служили в армии, они этим гордились, они это вспоминают как одно из таких... Ну, для них это вот действительно повод для гордости. Они детей воспитывают в этой традиции, что мужчина должен обязательно пройти службу в армии. Это остается для многих регионов, это как-то даже не обсуждается в семьях, я имею в виду, в семьях. И... Немножко меня просто отвлекли от темы, я хотела рассказать, как благополучие с безопасностью.
Да, благополучие, безопасность.
Для них вот действительно еще есть некоторый образ врага, который сейчас усиленно опять начинают у нас подогревать. Вот действительно, они настолько обеспокоены внешней угрозой, ну, которая ну, якобы существует, для них она действительно какая-то реальная до сих пор, что они не очень сильно задумываются о том, что вот сейчас в мирное время а их дети умирают как на войне. Вот для них это осознание как бы не становится более сильным, чем осознание того, что да, вот а кто же Родину-то будет защищать, если сейчас наши дети не пойдут в армию? Они не могут это понять. А как же Родина-то, если каждый мальчик не станет солдатом?
Я прошу прощения, вот уже несколько раз в ходе беседы всплывают слова «подогревают» и так далее. Ну вот, Александр Матвеевич, на ваш взгляд, это сверху идет или снизу? Если сверху, то откуда верх тогда берется?
Нет, я думаю, что верх эффективно использует особенности российского массового сознания. Тот феномен, о котором вы говорили, понимаете, он очень четко просматривается в вопросах общественного мнения. Армия стабильно занимает третье место в наиболее уважаемых институтах после президента и церкви. Стабильно. Те же люди, подчеркиваю, это очень интересно, те же самые люди, когда им задают вопрос, хотите, чтобы вы или ваши родственники служили в этом замечательном, уважаемом институте, лишь четверть из них дает положительный ответ.
Минуточку, это как Шариков,
да?
У Булгакова.
Да? Нет, ну, я не хочу смеяться, понимаете? Проблема серьезнее. Россия не знала другой организации армии, кроме как массовая мобилизационная армия, которая предполагает насильственный призыв. Давайте называть вещи своими именами. Служба в вооруженных силах никогда не была профессией. Все 300 лет существования вооруженных сил. Ну, и это породило...
Я бы, Александр Матвеевич, как историк, занимавшийся русским дворянством 16-17 века, я вас порадую, потому что и в 16-17 веках поместная армия, она тоже была принудительная, потому что дворяне служили из поместья и ехали на войну с крестьянами, которых тоже не сильно спрашивали.
Ну, нет, все-таки вот... Не случайно появление регулярной армии связано с дальнейшим закабалением российского народа.
Ну, так там вот. Так, сперва закабаление, потом армия.
Так вот, штука в том, что российский народ не знает другой формы организации вооруженных сил. И это выработало специфическое двойственное отношение к армии. С одной стороны, она всегда есть, всегда будет, и это тот... институт, который имеет право всегда тебя забрать и абсолютно безответственно воспользоваться твоей жизнью, судьбой и так далее. Это как-то общепринято. С другой стороны, начиная с тех же петровских времен, общество не проклинало человека, который от этого института бегал по елику возможно. И эта ситуация сохранилась до сих пор. Второй вопрос. Почему... Нынешнее, в общем-то, гораздо более интеллектуально развитое общество, нежели Петровское, не противится пыткам в армии, всяким безобразиям. Российское общество очень атомарно. Проблема, если в вашей семье погиб ребенок, то это проблема в вашей семье. И сосед по лестничной клетке будет думать, что это не его проблема. Российское общество, увы и ах, пока что не научилась, за исключением отдельных продвинутых групп, организованно защищать свои интересы. Приведу только один пример и закончу. Сколько прожило бы правительство, которое ясно признало, цивилизованной стране, которое ясно признало, что 500 юношей погибло в вооруженных силах в результате преступлений и происшествий. Неделю? Две?
Вы какую страну имеете в виду?
Любую европейскую страну. Соединенные Штаты Америки. Все что угодно. Недолго прожило бы такое правительство и точно уж бы министр обороны. Я хорошо помню, как по чему-то недосмотру еще Сергей Борисович Иванов, прежний министр, где-то в году 2002 проболтался, впервые были названы такие цифры, конечно, заниженные. Они две недели испуганно ждали, как отреагирует общество, а общество никак не отреагировало.
Можно я добавлю?
Говорил Александр Гольц.
Я просто коротко, Александр Гольц, хочу пример привести. Вы сказали, возьмем любую европейскую страну. Возьмем Молдову. Ну, такая европейская страна, но которая, в принципе, недавно входила в состав СССР. Недавно там относительно, в прошлом году, по-моему, сняли министра обороны. Когда мы к нашему коллеге, я обратилась с вопросом, а почему его сняли? У нас погибло за последнее время, за время пребывания на его посту, 6 военнослужащих. Да, конечно, для Молдовы это много. Но если в процентах, опять же, брать, а сколько в процентах это у них, сколько в процентах у нас, для Молдовы это уже повод снять министра обороны. То есть это уже ЧП, гибнут граждане в мирное время.
Слово Сергею Кривенко.
Ну, я хочу чуть-чуть вступиться. Все-таки, если мы говорим вот о дедовщине, о насилии в армии, все-таки эта проблема, как только стала возможным с конца советского времени, и Александр Матвеевич прекрасно знает, и Вера знает, привело к появлению движения все-таки правозащитных организаций, комитетов солдатских матерей России, которые, ну, сейчас занимают такое достойное место в общественном сознании и в информационном поле. То есть эта проблема как бы вызвала движение. То, что вы первоначально сказали, так сказать, продажа оружия, Да, ну вот многими она осознается, но никакого, так сказать...
Да, Сергей Владимирович, я просто вам простой пример приведу. Когда в Англии несколько лет назад выяснилось, что часть акций англиканской церкви вложена в военные заводы, там была такая буря, после которой несколько чиновников высоких ушли церковных на покой и так далее, потому что церковь не должна торговать оружием. В России, смотрите...
Но не государство.
А?
Но не государство.
Ну, заводы, кстати, частные в основном. Но а церковь большая прибыль, поэтому да-да-да. Деньги. Причем они даже толком не знали, куда вложены деньги, это
через
постепенно
фонды.
Раскрутились через фонды. Вот. Невысокие риски при производстве оружия. А в России вот периодически возмущаются тем, что священники освящают, но спрашивается: а если не освященное оружие, то это нормально? То есть пацифистского движения, которое есть во всех странах, почему-то в России
фактически
нет. Хотя
нет.
В 70-е, 80-е было. Куда оно делось?
70-е, 80-е было.
Я хорошо помню миротворческое движение Саманта Смит. Нет?
Но это было инициировано в основном правительством. И если продолжить немножко вот ту тему, о которой перед этим говорили, процент погибших, да, к сожалению, ну вот, действительно, 500-300 человек в последние годы, когда...
Ну, это опять официальные цифры, правда?
По официальным, да, цифрам на сайте Министерства обороны в течение 3 или 4 лет, с 2006 по 2009 год, появлялась статистика погибших, 300-400 человек в месяц, в год, то есть, да, простите, в год. Ну, если пересчитать на количество военнослужащих, ну, это действительно там 0,01%. И с точки зрения массового сознания, ну, вот это, то количество, которое он просто вот не воспринимает общество. У нас всегда цена жизни была совершенно, так сказать, мала. Если мы говорим о том, сейчас в этом году, да, у нас 75 лет большого террора, 37-38 года мы вспоминаем эти события, и идут споры, и там и называют те численность, которая была расстреляна за эти два года, там где-то 700-800 тысяч человек, вот идут споры, мало это, да, вот террор называется большой, а всего, расстреляли всего там несколько сот тысяч и так далее. То есть цена жизни в России чрезвычайно мала, ну, один случай дедовщины, ну, два, и никто не понимает, что... Один случай – это, вот, ну, условно говоря, жертва, погибшая или не погибшая. Да? Второй человек – это насильник, и, ну, зачастую он не один, а вокруг 100 человек из казармы, которые были свидетелями этого случая, происшествия, и которые воспитывают привычку невмешательства. И после ряда таких, условно говоря, инициаций, они выходили, так сказать, и шли в гражданскую жизнь. Вот этот аспект, вот, так сказать, глубина айсберга, да, вот то, что и можно сказать таким вот привычкой, армейской привычкой, которая, ну, не привычка, как это называется, прививкой, которая несла...
Это не называется ядом.
Ученые это называют отрицательной социализацией.
Отрицательной социализацией, которую вот давала армия и дает зачастую гражданское общество.
Но это именно социализация. В этом смысле то, что вы описываете, противоречит оценке Александра Матвеевича, потому что это не атомарное общество, а наоборот, это глубоко... липкое, слипшееся, коллективистское общество, поэтому одну единственную жизнь не ценят.
Я описывал общество в целом, а не армейский коллектив.
А есть разница в России между обществом и армией?
Да, я думаю, что все-таки есть.
Ну, свободное
это
общество.
Один из самых важных тезисов российских генералов, когда им предъявляют претензии подобные этому. Все они тут же начинают в один голос говорить: армия – это слепок общества, и предъявляйте претензии к детсаду, где их учат дедовщине.
Хорошо, тогда объясните, пожалуйста, как при миролюбивом сравнительно обществе и так далее, при разоренной армии, несчастной и плохонькой, блестяще вымуштрованные, подготовленные с компьютерами вместо портянок европейские армии топчутся на месте при выполнении своих задач, вот, а российская армия, такая вся бедная и несчастная, единственная, которая в начинающемся тысячелетии умудрилась отвоевать кусок, провести блестящую военную операцию по итогам на своих границах. Причем у меня такое ощущение, что примеривались несколько раз. На Латвию со шпротами наезжали, на Украину с косой чуть ли не намыли, вот, с той же Молдавии, то есть все время вот такое ощущение, что рвались пустить в ход оружие, как там у Лермонтова, пощупать.
Я бы как-то... Я думаю, что, во-первых, недееспособные западные армии, вы на это намекаете.
Нет, я наоборот говорю, что это скорее какая-то ситуация.
Нет, это, конечно же, иллюзия.
Так.
Другой вопрос, что в начале 21 века встал перед политиками всеми и западными, встал вызов, на который пока что не сформулировано внятного ответа. Вызов заключается в том, что не на все угрозы безопасности можно ответить военным путем, даже имея идеальную армию. Ну, Афганистан как-то ясный показатель. Не может современная армия современного западного государства эффективно вести партизанскую войну, противопартизанскую войну. По одной простой причине. Один умный американский генерал очень внятно сказал: выиграть в противопартизанской войне невозможно до тех пор, пока вы остаетесь цивилизованным государством.
Мы видим хороший пример выигрыша, ну, условно говоря, я не хочу это лоббировать и как бы на доску почета вешать хороший пример, но, тем не менее, выигрыш в партизанской войне. Это, значит, Советский Союз и Польша, 44-45 год, так сказать, война и войсковые операции против армии Краевой. Той армии Краевой, которая, значит, польская, так сказать, партизанская армия, которая выжила в суровейших условиях нацизма, сохранила дееспособность и была фактически за два, ну, максимум за три года, так сказать, карательными мерами, ну, не только карательными, там была грамотная политика, объявлена амнистия, тем, кто вышел, как бы вышел, тем, кто не вышел, вот к ним применена из лесов, применена все эти карательные операции, вплоть до уничтожения, до репрессий родственников и так далее.
Но то с есть, украинскими партизанами было то же самое.
Ну, то есть, вот, действительно, современная цивилизованная армия, демократическая, которая солдаты воспитаны на защиту демократии, демократических ценностей, которая является военнослужащий, как гражданин в погонах, то, что называется, обладающий всеми своими правами и призван и может уважать как бы, права местных жителей, он не может проводить вот такие операции.
Понятно.
Эффективности, конечно, в этом смысле нет.
Я просто еще чуть-чуть просто добавлю, что на самом деле ведь армия в демократическом государстве, вот, которая воспитана на демократических ценностях, она по идее, конечно, не всегда в жизни это получается, и не должна быть агрессором. Она нужна только для того, чтобы поддерживать вот это мировой баланс. Если она проявляет агрессию, значит, уже что-то не то с этой демократией.
А возможно определить агрессию, прошу прощения?
Ну, всегда более или менее понятно. Вот, скажем, операция в Афганистане, агрессии не была совершенно очевидна. Потому что...
Которые? Британцы в 19 веке?
Нет, я имею в виду последнюю операцию. Я и не Советский Союз, разумеется, имею в виду. Я имею в виду американскую...
Американские пацифисты, не только американские, любят подчеркивать, что среди террористов 11 сентября не было ни одного афганца.
Да, только афганцы дали убежище Бен Ладену и Аль-Каиде и отказались его выдать.
А скажите мне, Советский Союз, Советская Россия часом не давала убежища, там тренировочных баз?
Конечно, давало. Ну, такая штука, что Советский Союз был ядерной державой. И наносить удар по ядерной державе как-то себе дороже. Тут мы уходим в историю холодной войны, я бы сказал.
Понятно. А все-таки я возвращаюсь к проблеме милитаризма, потому что правительства ведь не спускаются сверху, я надеюсь. Они выходят тоже из низов. Может быть, народ и армия не едины, но милитаризм, который в правительстве, он откуда его источники? Это люди вышли ведь из народа или как?
Ну, разумеется, я еще раз повторю, Россия не знала другой формы управления, как глубоко милитаристской. И российский милитаризм оказался куда более живуч, чем коммунистические идеи. Вот особенность государственного устройства России, ну, за исключением некоторых очень коротких периодов, она как раз и предполагает вот эту милитаристскую основу.
Тогда, я прошу прощения, смотрите, 20 век, вереница правителей, Николай II терпит поражение в мировой войне, его свергают.
Но ну, это не насчет так. Терпит поражение.
Ну, как? Не терпит он поражение, Россия не терпела поражения.
Во-первых, в 1905-м начал терпеть поражение, происходит бунт. В 1917-м начинает терпеть. Ну как, в 1917 году уже было очевидно, что Россия, в общем.
Нет. Были военные успехи, и если бы продержались. Ну, такая достаточно разумная точка зрения у многих историков существует, что если продержались до 18 года, до окончания войны, то конечно, были бы на стороне победы. И таких территориальных уступок, и фронта, где находился, там где-то почти на границе сейчас нынешней России, и, конечно, бы это все отыграли в старых процессах.
Хорошо, я просто лучше знаком с историками, которые пессимистически смотрят. Но, тем не менее, вот, скажем, Николай Бердяев писал, что революция – это, прежде всего, плод войны.
Да, это без сомнения.
Война была всюду, а революция произошла не всюду.
Почему? Ну, близко подходили. Германия. Революция в Германии, бесконечные бунты во французской армии. Нет, все тогда бы очень близко подошли к этому. И не случайно Черчилль до бесконечности говорил об угрозе большевизма в Великобритании.
А тогда поедем дальше. Смотрите, Михаил Сергеевич Горбачев, вывод войск отсюда, вывод оттуда, и до сих пор ему ставят вину потерю Восточной Германии и так далее. А Борис Ельцин, смотрите-ка, вот разные отношения, а все-таки начал войну.
И мне кажется, он тоже все-таки выводил войска из Германии.
Из Германии,
94-й
да.
год.
Да, а в Чечню ввел проверять паспорта. И мне кажется, что это был момент подъема. Вот человек знает, что делать, он умеет воевать, в отличие от Горбачева.
Нет, я думаю, что это вот опять проявление вот этой реакции, что инстинктивной чисто. Которая заключается в том, что у нас есть мощная армия, и у нас есть угроза безопасности. А давайте скажем, что Чечня представляла собой угрозу безопасности. И вот ответим военным кулаком на эту угрозу, не задумавшись ни о состоянии армии, ни о возможных последствиях.
Ни о введении чрезвычайного положения.
Вот. Это...
Хорошо, так ведь и литовцы, можно сказать, представляли угрозу безопасности.
Ну, вот и попробовали. Нет. В каждом из этих случаев попробовали.
Интеллигенция очень угрожает безопасности, она думает.
Попробовали и в Литве, как вы помните, и в Грузии попробовали использовать военную силу. Другой вопрос в том, что уже развитие российского общества подвело к какой-то черте, когда стало понятно, что силой, как в Новочеркасске, действовать нельзя.
Вы считаете, что это сейчас понимают?
Нет, мы не про сейчас говорим, мы говорим мы про 90-е годы.
Ну и к тому же, давайте не будем забывать о состоянии российской экономики в тот момент, советской экономики.
Сейчас-то как раз возврат идет, я согласен.
Говорил Сергей Кривенко. У нас звонок из Псковской области. Александр, здравствуйте, прошу вас. Александр?
Да. Александр из Псковской области. Я вот что хочу сказать. Вы, конечно, мастерски ведете ваш информационный процесс, но у меня такой вопрос. 500 человек в год, даже один человек, это уже человек, это бесценная душа, жизнь человеческая бесценная. 500, да, это потери, страшные потери молодых людей в армии. Но почему вы не говорите или замалчиваете, это как вам угодно, значит, данные общих потерь всего населения России? А я потом коротко скажу, почему. Вот в 2005 году Яковлев, министр регионального развития, сказал, что численность русского народа уменьшилась на 1,5 миллиона человек. 1,5 миллиона и 500, понимаете? Да, молодых, да, юных, которые еще не вдохнули жизнь. Я это понимаю. Но почему вы не говорите, что за 10 лет последние 20 века американские структуры государственные выплатили нашим разработчикам нынешних зарплат? То есть выдали рекомендации по разработке рекомендации зарплат, а наши госорганы оплатили в размере там 800 миллиардов рублей порядка. За 10 лет было перечислено за эти разработки американских институтов. Сколько нам платить? И почему не хотят теперь рожать русских? Да потому что зарплаты им на наши же русские деньги разрабатывали американские институты. Почему вы об этом молчите? Милостивые государи, ну, милостивые я возьму в кавычки.
Спасибо, Александр. Мы молчим об этом, потому что мы уверены, что вы протелефонируете и сами скажете. А все-таки...
Ну, о демографии. Вот... Все-таки, если бы мы говорили о демографии, то надо бы начинать с оценок демографического изменения в 20 веке, и по многим оценкам вообще не там 1,5 миллиона, а 100 миллионов человек.
Тут речь была не о демографии.
Нет, я это как бы первое.
О том, что 500 человек меньше 1,5 миллиона.
Согласитесь, что убывание, если мы начнем всерьез обсуждать теорию о том, что убывание российского народа связано с кознями ЦРУ и американских разработчиков наших зарплат, мы непродуктивно проведем это время.
Почему? Программа посвящена милитаризму. Мне кажется, что звонивший продемонстрировал милитаристскую психологию.
Ну, в России еще в России любят маскировать слово «милитаризм» понятием «оборонное сознание». Вот образчик оборонного сознания налицо.
Это радио «Свобода». Для меня «Свобода» синоним правды, поэтому я вижу милитаризм и говорю о милитаризме.
Да-да, ну хорошо.
Что ж, так что давайте вот следующий звонок из Москвы. Илья Ефимович, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер, господа. Я хотел спросить, вот Александр Матвеевич и других экспертов, почему слово «милитаризм» это, так сказать, имеет отрицательный оттенок. Ведь, насколько я знаю, в Германии ежегодно проводится, так сказать, вот классификация стран по степени милитаризма, и первое место прочно удерживает Израиль, благодаря своей армии, просто существующей на планете. И в этой стране отношение к армии и к милитаризму самое положительное. Человек, не служивший в армии, не сможет занимать никаких значительных государственных постов. Поэтому мне кажется, что само отношение к милитаризму – это уже не такая плохая вещь, как вы говорите об этом. Вопрос в другом. Почему, так сказать, вот священный долг защиты своей страны у нас часто подменяется интересами высшего генералитета. Это проблема России на протяжении многих веков. Но готовность защитить свою страну, мне кажется, это совершенно нормальная, естественная для человека потребность. Спасибо.
Спасибо, Илья Ефимович. Говорит Вера Писарева.
Я начну, и мои, наверное, коллеги продолжат. Я просто свое такое короткое мнение скажу, почему для меня милитаризм все-таки носит негативный оттенок, потому что вот вы упомянули Израиль. Да, Израиль сейчас живет в состоянии войны. Я не хочу, чтобы Россия жила в состоянии войны. Я хочу, чтобы Россия жила в состоянии мира, а все, что связано с милитаризмом, у меня ассоциируется с войной.
Но мы говорим, это все-таки спор о терминах, и мы говорим здесь вот именно в той парадигме милитаризма, о которой Александр Матвеевич сказал в самом начале. И, может быть, стоит проиллюстрировать, по крайней мере, вот мою точку зрения. Милитаризм, ну, это просто слово, это некое понятие. Ну, допустим, вот как хирург. Хирург – важная, уважаемая профессия, но нельзя, чтобы хирургическими методами лечили все болезни. Не должен хирург, так сказать, возглавлять больницу в том смысле, что он должен диктовать все. С этой точки зрения я и отношусь к милитаризму. Да, к сожалению, развитие человеческого общества сейчас еще на той стадии, когда, значит, существует национальное государство, должны существовать национальные армии. Вот, но и поэтому, ну, нельзя, чтобы вот, так сказать, любыми военными, так сказать, методами решались все проблемы. Этого не должно быть. Военная, значит, должна быть культура насилия, прежде всего, раз уж существует армия. Необходимо понимать, вот, кстати говоря, почему очень, так сказать, все правозащитники очень критикуют эту чеченскую операцию, прежде всего потому, что не из-за того, что там Чечня действительно являлась проблемой в то время, но не было введено чрезвычайное положение. Это ударило и по мирным жителям Чечни, и ударило потом по военным, которые невозможно были получить И, ну, потом, по окончании войны. То есть нельзя, так сказать, применять вооруженные силы, не обеспечивая, во-первых, это должно быть кратковременно, должны быть соответствующие процедуры, должно быть все под контролем. Ну вот, поэтому то, что мы говорим про милитаризм, это, еще раз хочу просто десятый раз повторить, нельзя все вопросы решать такими силовыми методами. К сожалению, сейчас, с моей точки зрения, происходит возврат. Все вот эти законы последнего времени, это попытка, так сказать, дать ответ вот гражданскому обществу именно силовыми методами, поставить, так сказать, и шпионаж, и иностранные агенты, и, ну, все вот эти другие последние инновации, это, к сожалению, в этом смысле можно говорить, что сейчас уровень милитаризма в стране, с моей точки зрения, растет.
Говорил Сергей Кривенко. Александр Горец, так все-таки что, Израиль такая же милитаристская страна, как Россия?
Нет, не такая. Потому что...
Больше.
Нет, при том, что практически все население Израиля служит в вооруженных силах, в этом государстве...
Ой, я только все-таки вношу поправку, кроме... религиозных наиболее людей.
Да, 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 ну хорошо.
И девушки это могут очень просто... большая часть.
Нет, нет, что, кстати, создало тысяч. Определенное противоречие в государстве Израиль, поскольку не очень любят израильские военные тех, кто освобожден от службы в вооруженных силах этой страны, замечу вам.
А еще девушки могут гражданскую службу проходить.
Да, но есть четкое разделение. Армия, при том, что она занимает огромное место в жизни страны, не занимает всего места.
А в России нет?
А в России есть тенденция, и по мере того, как осуществляются планы нашего руководства, все в большей степени нам подбрасывают идею страны осажденной крепости. И уж в этом случае, если мы осажденная крепость, что делают со всякими болтунами, которые сомневаются в гениальности власти? Что нужно делать в осажденной крепости с теми, кто, о ужас, получают деньги из-за рубежа?
Так в Израиле тоже, небось, значит, все это...
Нет. Нет. В Израиле, доложу я вам, парламент – это место для дискуссий.
И страна
вы
открытая.
Вы будете смеяться.
Нет, смеяться будет, я уже забыл, какой политик сказал, что парламент не местный.
Грызлов.
Ага, ну вот видите, вы лучше помните. У нас звонок из Красноярска. Андрей, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я с удовольствием всегда слушаю ваши передачи, хотя не всегда совсем согласен, но вот эта тема очень интересная. Милитаризм я как бы расцениваю как силу некую, но сила сама по себе, она как раз это не несет никакого. Вопрос, как ее применять. Если сила направлена для, скажем так, подкреплена здравым смыслом, и она направлена на благо народа, скажем так, что плохого в крепких мышцах. Вопрос в том, что если эти мышцы используются для того, чтобы выколачивать деньги из кошелька соседа, то это другое дело. Понимаете? Конечно, я думаю, что идея вообще первична. И если идеология направлена на процветание государства, на защиту прав человека, разных людей, разных мнений, тогда и сила не помешает. А если первого нет, тогда сила, конечно, будет во вред. Конечно.
Спасибо, Андрей. Пришло сообщение через интернет мне в блог. Илья Сухов пишет. Во-первых, цитата из некоего Аркадия Давидовича, видимо. «Если враг не угрожает, армия в опасности». И вопрос. 20 триллионов рублей – это много или мало для обороны? Вообще, сколько надо для безопасности? Кто решает, идет ли новая гонка вооружений, не придавит ли новая гонка вооружений тех, кого хотят защитить? Александр Иванович.
Ну, значит, речь идет, как я понимаю, о 23 триллионах рублей, направленных на, которые предполагается направить на перевооружение нашей армии.
То есть это не весь военный бюджет?
Нет, нет, нет. Нет, нет.
Это специальная программа.
Программа, которая будет реализовываться до 2020 года. Есть у российской армии совершенно очевидно есть проблема. У нас старое оружие, которое по большей части произведено 30-40 лет назад. Его надо менять. Штука в том, моя скорбь не потому, что так много денег выделили. то состояние российской оборонной промышленности, это разговор еще на час приблизительно, почему так случилось, но поверьте мне на слово, не позволяет рационально использовать эти деньги. Они просто уйдут в песок, исчезнут, без, того, без всякого перевооружения. Вот в чем проблема.
Говорит, но, Александр Гольц, Сергей Кривенко.
Хотелось бы добавить, что вот последние годы, хотя мы не говорим о кадровых изменениях, но тем не менее критиковали Министерство обороны за то, что за покупки военной техники за рубежом. Действительно, то вооружение, которое предлагалось нашим российским военно-промышленным комплексом, российскими заводами, оно зачастую по многим параметрам не соответствовало вот нынешним аналогам. И вот эти деньги, которые выделены, вот эта программа 23 триллионов, это не только на закупку же вооружений, это больше, там, я не знаю точно какая, но часть, направленная на модернизацию, должна быть направлена.
3 миллиарда на модернизацию производства.
Сколько?
3 триллиона.
3 триллиона на модернизацию производства, а для того, чтобы попытаться, так сказать, из «Жигулей» сделать что-то более удобоваримое, но это в кавычках, для того, чтобы попытаться получить, так сказать, вооружение уже современного класса. И вот эта стратегия Министерства обороны, когда правительство выделяет деньги, и когда пойдут вооружения там, через так сказать, ну, какое-то обозримое время, но в нынешних условиях закупать аналоги на Западе, в том условии, когда у нас нет сейчас явных врагов, и действительно, так сказать, мы находимся в каком-то степени в безопасности, то, надо признать, она довольно разумная и правильная, мне кажется.
Говорил Сергей Кривенко, у нас звонок из Иркутска. Наталья, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, мне вот трудно вообще рассуждать вот как бы об армии, да, у меня вот две дочери, мне как бы, слава Богу, я благодарю Бога, что у меня нет страха за то, что вот я вот своего бы сына отпустила в армию. Но вот меня волнует вопрос, почему сейчас утрачен вот авторитет армии, и парни вот всячески стараются, ну, извините, откосить, да, придумать себе какие-то болезни. Я помню, я училась в 70-е, 80-е годы в школе, НВМП подготовка была. Это же было здорово смотреть, вот как вот идет человек в форме. И парни, я думаю, что вот стремились там, ну, какую-то вот эту начальную, какую-то азы получить, да. У меня дочка в детском классе. И что самое интересное, вот нравится, они ходят в форме в школу, у них есть строевая подготовка, вот уже третий год. Форма, это красиво, на них смотрят. Но знаете, что самое интересное? Нравится это девчонкам. Парни даже не какой-то не имеют силы, возможности или физической какой-то, не знаю, чего. Они им, во-первых, неинтересно. И они даже вот не могут ни командовать, ни нести флаг. Это все в большей степени доверяется девочкам. Вот у меня вопрос, почему сейчас, вот почему мы дожили до того, что ну, нет авторитета, нет престижа в большинстве случаев вот, в отношении молодых людей?
Спасибо, Наталья, говорит Вера Писарева.
Наталья, вы в начале вот своего вопроса немножко сами ответили, наверное, на ваш вопрос. Вы сказали, что вы молите Бога вообще и очень рады, что у вас две дочери. То есть, наверное, это вот первое, что сейчас действительно такое состояние, что просто, ну, как бы в армии молодым людям, может быть, даже и нечего. Ну, они не могут не реализовывать себя через армию, нет необходимости, что ли, уж не говоря о том, что там так это опасно. Во-вторых, действительно, у нас нету сейчас, мы не находимся в таком состоянии, когда есть всеобщая мобилизация, и когда действительно мы просто молодых людей раньше в обязательном порядке проводили через этот институт. У нас немножечко изменилось общество, ситуация, обстановка. И в целом это даже... Нет в этом ничего плохого, что у молодых людей есть какие-то другие интересы. То есть это на самом деле не проблема, что молодые люди не хотят, ну, юноши не хотят ходить строем. То есть, ну,
проблема,
как бы сказать,
когда не хотят ходить.
То есть, ну, они, если они не хотят ходить строем, это как нормально. Раз не проблема, это нормально.
Это как раз хорошо.
Да, для современного общества, для современного цивилизованного.
Так вот человеку не нужно современное общество.
Ну, почему?
Ему нужно мундир, усы.
Понимаете, это гораздо более нормальная ситуация, чем если бы молодые люди хотели бы вот сейчас все поголовно пойти служить, чтобы они хотели вот ходить строем, носить флаг. Это уже говорит о том, что что-то нездоровое в этом есть. А, ну, вот, в принципе, может быть, продолжит.
Сергей Кривенко.
Мы недавно, ну, не так недавно, несколько лет назад проводили опросы, и в том числе среди молодежи, и среди других. Так вот, самое, вот как раз по таким, на такие темы отвечали, что комилитаризм, как это, как относитесь к армии и так далее. Так вот, самая милитаристская категория – это молодые девушки там, от 15 до 18 лет. Они уверены, что все мужчины должны служить в армии, они полностью за армию и так далее. Ситуация кардинально меняется, когда эти девушки выходят замуж, рожают детей, тут они, значит, ситуация переворачивается на 180%.
Это просто... На 180 градусов.
На 180
Почему?
Градусов, то есть. Но это просто вот... Сознание молодых девушек, им нравятся люди в форме, это чисто уже, наверное, какие-то психологические просто вещи, нужен порядок, нужен форме, там, мечта о чем-то еще таком, но... Действительно, Вера правильно сказала. С 93-го года в России отсутствует всеобщая воинская обязанность. Не каждый молодой человек должен служить. Призывают примерно одну треть от поколения, служит одна треть поколения. Но я хочу, так сказать, порадовать Наталью, что она зря говорит, что не все молодые люди бегают. У нас сейчас в этом году призывают 300 тысяч молодых человек. По моим оценкам, где-то две трети идет добровольно. У нас закон о воинской обязанности военной службы так устроен, там зафиксирована четкая процедура призыва, есть возможности защитить свои права, что молодой человек, не желающий служить в армию, ну, он как бы и не и может и не пойти там. Есть и отсрочки, есть и возможность получения образования, есть альтернативная гражданская служба с 2004 года. Но вот все военкоматы полны, потому что люди сами, получая повестки, сами туда спокойно идут, никто их вот сейчас уже таких облав и... Так сказать, захватов на улице практически нет, минимальные случаи существуют, но массового этого явления, слава богу, уже нету, но то есть люди добровольно идут, то есть как явление это существует. Ребята сами идут в армию, да.
Тогда, Александр Гольц, может быть, вы объясните, что такого эротичного в военной службе, в военном мундире, и почему это после брака обращается в противоположность своей.
Ну, как только человек начинает задумываться о будущем семьи, о будущем своего ребенка, о будущем мужа, уже прелести гусарской формы несколько отодвигаются на задний план. Ну, вот я никогда не забуду после одного из фильмов Михалкова, один из моих коллег говорит, вот я видел марширующую армию, слез не мог сдержать, вот смотря на этот парад. Я сразу вспомнил персонажа из «Интервенции». Регулярная армия – это чего-то особенного.
Это знаменитая статья Василия Розанова 1916 года, где он описывает, как, идя по Невскому, он увидел конный взвод и вот этот толстый лошадиный крупы такие, и мундиры, и кирасы, и он почувствовал, что вот что-то бабье, женское в России есть, и ей нужна вот эта кираса, чтобы не расплыться. Это ведь милитаризм?
Ну, конечно. Нет, ну, опять-таки, любой перенос армейского в гражданскую сферу, это и есть милитаризм. И тяга к такому переносу. Вот то, что мы слышали сейчас некоторое время, это вот результат нашей истории, нашей пропаганды и много чего другого.
Вот в понятие «много чего другого», мне кажется, уходит главное, потому что пропаганда военная была в Австро-Венгерской империи, читайте Швейка, она была во всех странах мира, но не во всех странах мира она создала такую атмосферу.
О, мы уходим в проблему, которую не решить за час. Но очень коротко, российская армия пережила некую родовую травму при своем появлении, потому что первично для Петра при создании государства была армия. И то, что мы сейчас рассматриваем как создание империи, создание государства, оно шло через указы, каждый из которых имел целью помочь вооруженным силам в Северной войне. Вот это та проблема, которая послужила рождению российского милитаризма.
И хотелось бы отдать должное 20 годам, все-таки прошедших с крушения Советского Союза, потому что довольно сделано многое. Сейчас уже вот слова «военный патриотизм» все-таки вызывают изжогу, и уже все программы, даже государственные, это называется просто патриотическое воспитание. Так что сейчас вот как-то потихонечку уже общество, по крайней мере, не власть, а общество какую-то получила
прививку
от этого. Да.
Говорил Сергей Кривенко. В программе «Круглый стол. Москва. Свобода» участвовали еще Александр Гольц, Вера Писарева, вел программу Яков Кротов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменится ли отношение между Москвой и Пекином при новом китайском руководстве? Об этом беседуем с заместителем директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Андреем Корнеевым.
Ждем ваших звонков с 19 часов. Время московское. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.